Часть первая. В дореволюционной России. Глава первая, включая 18 век. В этой книге не рассматривается пребывание евреев в России прежде 1772 года. Мы ограничимся здесь лишь несколькими страницами напоминания о более древнем периоде. Первым русско-еврейским пересечением можно было бы счесть войны Киевской Руси с хазарами. Но это не вполне точно, ибо хазары имели только верхушку из иудейского племени, а сами были тюрки, принявшие иудейское вероисповедание. Если следовать изложению солидного еврейского автора уже середины нашего века Бруцкуса, какая-то часть евреев из Персии через Дербентский проход переместилась на Нижнюю Волгу, где 724 года после Рождества Христова выросла Итиль, столица хазарского каганата. Племенные вожди тюрко-хазаров, еще тогда идолопоклонников, не желали мусульманства, чтобы не подчиняться багдадскому халифату, ни христианства, чтобы избежать опеки и византийского императора. И оттого около 732 года племя перешло в иудейскую религию. Само собой, была еврейская колония и в Боспорском царстве, Крым, Таманский полуостров, куда император Адриан переселил еврейских пленников в 137 году после подавления Бар-Кохбы. Впоследствии еврейское население в Крыму устойчиво держалось и под готами, и под гуннами, и особенно Кафа, Керчь сохранялась еврейской. В 933-м князь Игорь брал на время Керчь. Святослав же Игоревич отвоевал от хазаров Придонье. В 969-м русы уже владели всем Поволжьем с Итилем, и русские корабли появлялись у Семендера, Дербентское побережье. Остатки хазаров — это кумыки на Кавказе, а в Крыму они вместе с половцами составили крыма-татар. Караимы и евреи-крымчаки, однако, не перешли в магометанство. Добил хазаров Тамерлан. Впрочем, ряд исследователей полагает, точных доказательств нет, что в каком-то объеме евреи переместились в западном и северо-западном направлении через южно-русское пространство. Так востоковед и семитолог Авраам Гаркави пишет, что еврейская община в будущей России была образована евреями, переселившимися с берегов Черного моря из Кавказа, где жили их предки после ассирийского и вавилонского пленений. К этому взгляду близок и Бруцкус. Есть мнение, что это остатки тех пропавших 10 колен Израиля. Такое движение, может быть, доканчивалось еще и после падения Тмутаракани, 1097 год, от половцев. По мнению Гаркави, разговорным языком этих евреев, по крайней мере, с IX века был славянский, и только в XVII веке, когда украинские евреи бежали от погромов Хмельницкого в Польшу, языком их стал идиш, каким говорили евреи в Польше. Разными путями евреи попадали и в Киев, и оседали там. Уже при Игоре нижняя часть города называлась Козары. Сюда Игорь добавил в 933-м пленных евреев из Керчи. Потом прибывали пленные евреи в 965-м из Крыма, в 969-м Казары из Итиля и Семендера. В 989-м из Корсуни Херсонеса, в 1017-м из Тмутаракани. Появлялись в Киеве и западные евреи. В связи с караванной торговлей Запад-Восток, а может быть с конца XI века и от преследований в Европе при Первом крестовом походе. Также и более поздние исследователи подтверждают хазарское происхождение иудейского элемента в Киеве XI века. Даже ранее, на рубеже IX-X веков, в Киеве отмечено наличие хазарской администрации и хазарского гарнизона. А уж в первой половине XI века еврейский и хазарский элемент в Киеве играл значительную роль. Киев IX-X веков был многонационален и этнически терпим. И таким образом, в конце X века, к моменту выбора Владимиром новой веры для русов, не было недостатка евреев в Киеве. И нашлись из них ученые-мужи, предлагавшие иудейскую веру. Но выбор произошел иначе, чем в Хазарии за 250 лет до того. Карамзин перелагает так. Выслушав иудеев, Владимир спросил, где их отечество? В Иерусалиме ответствовали проповедники. Но Бог во гневе своем расточил нас по землям чуждым. И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других, сказал Владимир. Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества. После крещения Руси, добавляет Бруцкус, приняла христианство и часть казарских евреев в Киеве. И даже из них был затем в Новгороде один из первых на Руси христианский епископ и духовный писатель Лука Жидята. Сосуществование христианской и иудейской религии в Киеве не могло не привести ученых-мужей к напряженному сопоставлению их. В частности, это родило знаменательное в русской литературе слово о законе и благодати середина XI века, утверждение христианского самосознания у русских на века вперед. Полемика здесь так свежа и жива, как она представляется в посланиях апостольских. Ведь это был всего лишь первый век христианства на Руси. Тогдашних русских неофитов иудеи остро интересовали именно по размышлениям религиозным. А в Киеве как раз и были возможности контактов. Этот интерес был выше, чем при новом потом соседстве с XVIII века. Затем больше столетия евреи интенсивно участвовали в обширной торговой деятельности Киева. В новых городских стенах, законченные в 1037 году, имелись жидовские ворота, к которым примыкал еврейский квартал. Евреи Киева не встречали ограничений или враждебности от князей и даже имели покровительство их, особенно святополка Изяславича, так как торговля и предпринимательство евреев были выгодны для казны. В 1113 году, когда после смерти святополка Владимир, будущий мономах, все еще из совести колебался занять киевский престол ранее Святославичей, мятежники, пользуясь безначалием, ограбили дом Тысячского и всех жидов, бывших в столице, под особенным покровительством корыстолюбивого Святополка. Причиной киевского мятежа было, кажется, лихоимство евреев. Вероятно, что они, пользуясь тогдашней редкостью денег, угнетали должников неумеренными ростами. Есть указания, например, в уставе Мономаха, что киевские ростовщики брали до 50% годовых. Притом Карамзин ссылается и на летописи, и на добавление Татищева. У Татищева же находим: «Потом жидов многих побили, и домы их разграбили за то, что сии многие обиды и в торгах христианам вред чинили. Множество же их, собрався к их синагоге, огородясь, оборонялись, елико могли, прося времени до прихода Владимирова. А после его прихода киевляне просили его всенародно о управе на жидов, что отняли все промыслы христианам и при Святополке имели великую свободу и власть. Они же многих прельстили в их закон». По мнению Покровского, киевский погром 1113 года носил социальный, а не национальный характер. Правда, приверженность к социальным толкованиям этого классового историка хорошо известна. Владимир, заняв киевский престол, так отвечал жалобщикам: «Понеже их, жидов, всюду в разных княжениях вошло и населилось много, и мне непристойно без совета князей, пати же и противо правости, на убивство и грабление их позволить, где могут многие невинные погибнуть. Для того немедленно созову князей на совет». На совете принят был закон об ограничении ростов, который Владимир включил в устав Ярославов. А Карамзин, следуя Татищеву, сообщает, что по решению совета Владимир выслал всех жидов, что с того времени не было их в нашем Отечестве. Но тут же оговаривается: в летописях напротив того сказано, что в 1124 году в большой пожар погорели жиды в Киеве, следственно, их не выгнали. Бруцкус поясняет, что это был в лучшей части города целый квартал, у жидовских ворот рядом с золотыми воротами. По крайней мере, один еврей был в доверии у Андрея Боголюбского во Владимире. В числе приближенных к Андрею находился также какой-то Ефрем Моисич, которого отчество Моисич или Моисеевич указывает на жидовское происхождение. И он, по словам летописца, был среди зачинщиков заговора, которым был убит Андрей. Но есть и такая запись, что при Андрее Боголюбском приходили из волжских областей много болгар и жидов и принимали крещение. А после убийства Андрея сын его Георгий сбежал в Дагестан к еврейскому князю. Вообще же по периоду Суздальской Руси сведения о евреях скудны, как очевидно, и их численность там. Еврейская энциклопедия отмечает, что в русском былевом эпосе «Иудейский царь» является излюбленным общим термином для выражения врага христианской веры, как и богатырь-жидовин в былинах об Илье и Добрыне. Здесь могут быть и остатки воспоминаний о борьбе с Хазарией. И тут же проступает религиозная основа той враждебности и отгораживания, с какой евреев не допускали в Московскую Русь.